накануне перед праздничком. На окошечке с приталинкой выводила мое солнышко тонким пальчиком печалинку. На столе горела свечечка, да и стояла вощеная. Не журись, мое сердечушко, мое счастье нареченное. Я к тебе дорожкой дальнею.
Мороз все понял правильно. И вскоре я сидел за широким столом, спиной к окну, и передо мной громоздились горы горячих блинов, пышущие жаром оладьи, пироги с капустой и грибами, кулебяки с курицей, ватрушки с творогом, баранки, бублики, сушки, большие печатные пряники, мед сотовый и всяческое варенье. Жизнь удалась. Ура! Пока я не наелся до тишком расстегнутого ремня на брюках, Мороз Иванович ни о чем не спрашивал, не задавал ни одного вопроса, а только душевно подчивал в лучших традициях русского гостеприимства. А вот плюшечек откушай, и пироги удались на славу. А чё ж блинчиками брезгуешь? Ты в сметанку их да и лопай. Чайком запивай, чай у меня хороший, из самой Индии шлют. А я в него бергамот с чабрецом добавляю, бодрит. Я благодарил молча, кивая с набитым ртом, и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Да, кстати, не забыть бы попросить пару пирожков для Митьки. Он как проснется, еще более голодным будет. Лучше не рисковать и поделиться. Чего покрепче чаю я в доме не держу. Виновато развел руками мой гостеприимный хозяин, неправильно истолковав мой отказ от четвертой кружки чаю. И рад бы предложить, да нечего. Возраст уже, год не те, печень беречь надо. Так что извиняй, милиция. Спасибо, я и не хотел. А мне говорили, будто в отделении все горькую пьют. Коль ты каждый день с преступным элементом, не щадя жизни, борешься, так чем же ты нервы успокаиваешь? У кота Васьки валерьянку ворую. Зачем-то соврал я, с сожалением, хотя только глаза и не сытые, отодвинулся от стола, вытер губы полотенцем и напрямую спросил. А вы такого змея Горыныча фон Дракхена знаете? Мгновенно побагровевший Дед Мороз так грохнул кулаком по столу, что едва не свалил на пол трехведерный тульский самовар в гербах и печатях. «Знаю ли гада этого перелетного? Еще б мне его не знать. 5 лет назад внучку мою Снегурочку по поздней осени едва к себе на стеклянную гору не уволок. Благо она к зиме силу теряет, так она от него лаптем отбилась». Нахлестал по щекам, а тут и псы мои верные буян да полкан подоспели. Задали трепку охальнику. С тех пор он мой терем за 3 9 земель облетает. Значит, и у вас с ним личные счеты. Есть такое дело. А ты-то как змею поперек пути стать осмелился. Ну-ка, коль поел, попил, так давай рассказывай, друг участковый. Но здесь меня долго уговаривать не пришлось. В течение, наверное, целого получаса, если не больше, я обстоятельно расписывал хозяину все, что произошло у нас в Лукошкине. Начиная со дня кражи бани, в которой парились 3 красавицы-девицы. Хотя, если цепляться к словам, то девица была лишь одна, 2 другие замужние женщины. Но суть ведь не в этом. Я рассказывал все по порядку, не опуская деталей, стараясь просто поделиться информацией, а не своими выводами или теориями. В конце концов, высказать собственное мнение я могу в любое время. Сейчас мне куда более важен непредвзятый взгляд со стороны. Наш поход к Стеклянной горе, прием в команду Дьяка и Царя, смерть Кощея Бессмертного, глупо звучит, да? С полным разрушением его палат, плен, омоложение Бабы-Яги, отправка меня с Митей волком за чудесной птицей, предательство, бесовка Василиса, находящаяся на службе у фон Дракхена, 2 поединка с его же двоюродным или каким там еще по счету младшим родственничком, и в конце моя запоздалая мысль о том, что змеи боятся холода. Вот это и есть истинная причина, по которой 2 сотрудника милиции искали терем Деда Мороза. Ну, вроде бы все. Ну что ж, участковый, герой русских сказок хлопнул себя ладонями по коленям. Ой, слушал я тебя, теперь ча и ты меня послушай. Я честно приготовился к долгому ответному рассказу, но дед неожиданно передумал. Хотя, чего ж мне седому дурню на старости лет языком молоть? Ты же не заради разговоров душевных сюда явился. Тебе, поди, делом помочь надобно. Очень надобно. Я вам потом почетную грамоту за содействие правоохранительным органам оформлю. Ну, раз так, тем паче помогу. Мороз Иванович встал, прошелся по горнице и решительно взял из дальнего угла красивый старинный посох. Дерево было богато изукрашено резьбой, какими-то незнакомыми мне рунами, клинописью, изображением фантастических зверей и птиц. Антикварная вещица, явно еще с языческих дохристианских времен. Вот, держи посох морозильный. Дед сурово посмотрел мне в глаза. Да не боись, пальцев не отморозишь. Вещица эта древняя, непростая. Да я в курсе, фильм смотрел, сказку помню. Кто посоха моего коснется, тот вовек не проснется. Наизусть процитировал я, осторожно сдвигаясь по лавке к выходу. Ну что, идея хорошая, надо будет записать где-нибудь на входе. Деловито призадумался хозяин терема. Только подправить чуток. Кто добра моего коснется, тот вовек не проснется. Ну, чтобы людишки лихие не только посоха боялись. Ладно, сдался я. То есть вы уверены, что этой штукой можно что-нибудь отморозить змею Горынычу? Ха-ха, да не только ему. Посох бери. На изготовку, как копье держали рогатину медвежью. Так, я не без опаски взял старинный посох в руки. Ледяной холод мгновенно уколол пальцы, но вроде бы больше ничего такого уж страшного. Пойдет, учил меня Дед Мороз. Навершием вон хоть вон в ту крынку сметанную целься. Есть. А теперь еще чуть ладонь правую сожми. Я осторожно сжал посох, и в тот же миг сверкнула серебряная вспышка, а обреченная крынка сметаны покрылась сантиметровым слоем льда. Круто! Чегось? Работает, говорю. Да уж, умели делать, не чета нынешним мастерам. Безрадостно посокрушался Мороз Иванович и продолжил. А теперь-ча целься в нее же, да только сильней левой жми, а правую расслабь. Она тебе только для прицела и нужна будет. Я повторил упражнение, аккуратно выполняя все указания. Лед исчез столь же быстро, как и появился. Заморозил, разморозил. До меня начало доходить. Оружие какой мощности попало в арсенал милиции? Расстояние убойной силы... С полверсты бей смело. Ежели не промажешь, так и птицу на лету заморозишь. Сосульку с перьями. А система предохранения от случайного выстрела? Руками не жмакай зазря, и всего делов. Чай волшебный предмет держишь, а не девку красную тискаешь. Тоже понял. Что насчет перезарядки или времени работы в режиме максимальной мощности? Про то не ведаю, почесал затылок Дед Мороз. Сколько этот посох помню, сила завсегда в нем была серьезная. Не раз к воротам с ним ходил, когда гости незваные докучать решались. Ясно, вполне себе оружие, кивнул я. Проблем с милицией не возникало? Да мне до тебя, участковый, за сотни лет ни один милиционер не попадался. Тоже верно. О чем-то я вообще, извините, задумался я о своем. Устав, служба, бессонные ночи по охране правопорядка. Уже ко всему цепляться начинаешь. Это да, это я понимаю, чуть напряженно ответил Мороз и деликатно прокашлялся в кулак. Так тебе еще что, Никита Иванович, чаю налить, аль дела сердешные в путь дорог зовут. Как я понял, этот посох у вас не единственный, вдруг дошло до меня. И, возможно, те, что остаются в тереме, обладают еще более страшной мощью. И ведь наверняка не зарегистрирован ни один, верно? Морозите без лицензии? А я собирался, уверенно соврал дед, и уже ни капли не стесняясь, собственными руками развернул меня за плечи к выходу. Как ты с обидчиками своими разберешься, посох мой сам обратно вернется, чтоб все по порядку и при учете состояло. А зимой в гости жди, зайду на огонек, заодно и лицензию твою мне подпишь. Официально, с печатью милицейскую. Договорились? Спасибо вам, Мороз Иванович. Я козырнул, а потом еще на всякий случай поклонился старику в пояс. От лица всего отделения спасибо. Ну беги уж, беги, тебе еще на стеклянную гору лезть. Бегу, я козырнул еще раз. Без разрешения, но с самым умоляющим взглядом сунул два пирожка в карманы кителя и вышел из дому. У крыльца меня встретили приветливым вилянием хвостов два кавказских богатыря, как я теперь знаю, Полкан и Буян. Не забыв потрепать каждого по холке, я быстрым шагом пошел было к лесу, но... «Эй, погодь, участковый!» – раздалось сзади. Дед Мороз, едва ли не по пояс высунувшись из окна, помахал мне рукой. «Я забыл спросить, а ты на чем на гору стеклянную влезать-то вознамерился?»
Я прикусил губу, чтоб его этого фон Дракхена с его оборонительными сооружениями. Действительно, все попытки попасть во дворец на вершине горы были заранее обречены на неудачу. Во всех случаях меня туда доставляли. Правда, серый волк Митя один раз как-то забрался сам, но не факт, что он сумеет повторить этот подвиг со мной на спине. Тогда как же быть?
«Я тебе подскажу», — хитро подмигивая, улыбнулся Мороз Иванович. «Ты отсель вдоль лесу на закат иди, встретишь деревеньку малую, два забора, три двора, четыре тыгна. В той деревне старика Емельяна спроси, он тебе поможет». «Еще раз спасибо, дедушка», — крикнул я, чувствуя, как за спиной вырастают крылья. «Непременно жду вас в январе в отделении, не зайдете, обижусь». «Куда от вас денешься?» – добродушно хмыкнул бородатый любимец всех детей и скрылся за ситцевыми занавесочками. «Ну чё стоим, кого ждём?» – сам себя спросил я. «Шагом марш направо в деревню к старине Емельяну! Хрен его знает, как по фамилии и отчеству. На месте разберёмся!» «Митьку будить смысла нет. Пусть выспится парень. Назад дорога долгая». На самом деле, мои причины пойти одному были куда более прозаичными. Наш младший сотрудник в деревне голову терял от ощущения малой родины. Вспомните, какие веселенькие каникулы мы провели у него в Подберезовке. До сих пор мороз по коже, как в памяти всплывают самогонные посиделки, драки, стрельба, частушки матерные и завораживающие глаза жены Кощея, страшной корги гордыни. Нет, с Митькой в русскую деревню я больше ни ногой. Ну и вторая причина, может быть, даже более весомая, чем первая. Он же у нас сейчас в образе серого волка. Вот представьте, вхожу я в деревеньку из, как там было сказано, трех дворов с живым волком на поводке, к дикой радости всех собак и местных жителей с вилами. Как говорил в таких случаях незабвенный гробовщик и портной Шмулинсон, «А оно таки мне надо?» Так вот, мне оно точно не надо, а я уж лучше как-нибудь сам. Дед Мороз не соврал. Наверное, уже через полчаса хорошей пешей прогулки вдоль леса за холмом показались покосившиеся крыши стареньких избенок. Над одной курился дымок. Когда я подошел поближе, меня вполне предсказуемо облаяла тройка-четверка низкорослых дворняжек. Впрочем, из-за заборов и плетней они высовываться не рисковали, но охотно высказывали все, что обо мне думают издалека. В принципе, можно было бы взять с собой Митю, что-то часто я стал перестраховываться. «Ау! Эге-гей! Граждане-крестьяне, есть кто дома?» – громко прокричал я, обращаясь ко всем трем избушкам сразу. В одном домишке промолчали, но на всякий случай захлопнули ставни. Не очень вежливо, но что поделать, нежданных гостей нигде не любят. Ладно, попробуем по-другому. «Милиция разыскивает гражданина Емельяна. Гражданину Емельяну просьба откликнуться и вступить в диалог с представителем органов». После такого заявления окна захлопнулись еще в двух избах. Либо о милиции здесь ничего не знают, либо и знать не хотят. Я не поленился перелезть через чей-то забор и, невзирая на брехливый лай собачонок, храбро постучал в двери. Никто даже не отозвался. Я обстучал все три избушки, результат
одинаковый, нулевой. Со мной элементарно не хотели разговаривать. Ни в какую, ни в каких условиях. Просто жесткий игнор и все. Господи, как же, оказывается, легко и просто работать в Лукошкине. Все тебя знают, стараются помочь, поучаствовать, посочувствовать в крайнем случае.
Эй, добрый молодец, тебе что надо?
Я резко обернулся на голос. Позади меня из-за плетня высовывался старый, как Фидель Кастро, дедок. С такой же революционной внешностью, только что без сигары в зубах. А так очень похоже. «Я ищу деда Емельяна», – привычно козырнул я. «Мне к нему Дед Мороз рекомендовал обратиться».
«Емельян, говоришь?» – призадумался старичок. «Я знаю такого, не слыхал даже. А что ж ты от него хочешь-то, а?»
Честно говоря, я уже не раз проклял себя за собственную глупость, потому что элементарно не уточнил у Мороза Ивановича, чем конкретно мне может помочь этот самый Емельян. Кстати, а не Пугачев ли его фамилия? Очень надеюсь, что нет. Мне вот тут только бунтов с мятежами в сказочном царстве не хватало. Я уже не раз видел так называемые народные волнения в Лукошкине, а перехода на пожары и топоры даже врагу не пожелаю.
«Он в том доме вдова Степан Гончара живет. В этой избе Николай Лекарь, хороший человек задушевный. Там вон Гришка пропойца по соседям вечно поберушничает. Ну еще баб да детишки ихни», – пустился загибать пальцы старичок. «Однако же Емельяна среди них нетути».
«Ясно. Я сел на какую-то старую колоду, обхватив голову руками. Простите. А вы сами-то откуда будете?»
«Я-то, вот с того подворья».
Он неопределенно махнул рукой влево. Там виднелись остатки поваленного тына и труба 100 лет нечищенной печки. «Понятно. Значит, Емельяна здесь нет? Неужели я ошибся направлением? Да и не мог же Дед Мороз меня обмануть».
«Эх, добрый молодец, да жизнянно, ежели вдуматься, вся обман полна».
Сокрушенно помотал седой бородой словоохотливый старичок.
«Вот, помните, по молодости дело было. Послали меня жен братьев за водой, а зима стояла злющая».
Мне пришлось зажать уши ладонями, чтобы его не слушать. Что ж, пень горелый тут происходит? Либо мне указали не ту дорогу, либо я, как последний дурак, без карты и компаса свернул не на ту звезду. А тогда куда ту? Возможность заканчивать предложение в рифму не радовала. Хотелось большего. Если точнее, то хоть какой-то информации о разыскиваемом мною объекте. Вы меня понимаете?
«А тут щук и говорит нечеловеческим голосом».
Рассказ старика раздражал и убаюкивал одновременно. Как бы это ни казалось парадоксальным. Мне совершенно не было интересно, что он там бормочет себе под нос. Увы, умение выслушивать всех подряд относится к прямым обязанностям любого сотрудника милиции. Иногда и рад бы послать старого болтуна дальним лесом, столетним мухомором свои байки рассказывать. Но куда денешься? Положение обязывает, вариантов нет.
«Она мне отпустима, Емелюшка!»
Стоп, что-то крайне вовремя щелкнуло у меня в голове. «Какой такой Емелюшка? Это, случайно, не тот самый Емель-дурак из сказки «По щучьему велению»?»
«Минуточку!»
Я уверенно зажал ладонью рот фиделеобразного старичка. «Вы хотите сказать, что вся эта история реальна? То есть Емеля – это вы?» Бородатый пенсионер старательно закивал. «Так, не вырываться, молчать, говорить пока буду я. Если вы Емеля, то ваше полное имя Емельян, так?» Старичок так удивленно округлил глаза, словно бы эта простенькая мысль ему раньше в голову не приходила. «Значит, я все-таки попал по адресу? Емельян, это вы?»
«Я?»
«Вы?»
«Да не, я Емелька!»
Уперся было дедок, но я поймал его за грудки. «Даже не спорьте с представителем органов. Скажите лучше, почему Дед Мороз направил меня именно к вам, а не куда-нибудь еще?»
«Это откуда знать? Я того Морозу отродясь в лицо не видел. Мне и на печи тепло».
«Печь!» – прозрел я. «Минуточку, гражданин, как помнится, вы на этой печи из деревни прямо в царский терем поехали с нарушением всех мысленных правил дорожного движения. Но это пока опустим».
«А чё, нельзя было? А я мужик темный, мне не сказал никто».
«Дурочку-то не надо включать», – строго напомнил я. «Вам, кажется, еще у царя предъявили не одно обвинение в наездах на пешеходах и создании аварийных ситуаций. Было такое?»
«Ну, может быть, и было. Дело-то ведь прошлое».
«Прошлое, но не настолько. Срок давности по жалобам граждан насчет ДТП еще не истек», – на ходу придумывал я, уже прекрасно понимая, кто передо мной стоит и что он может.
«Слышь, я представитель органов!»
Опустив глаза и ковыряя лаптем землю, пробормотал старичок Емеля.
«Может быть, договоримся как-нибудь?»
«Что? Взятка? Я вам не какая-нибудь ГАИ, я...» «Можем и договориться, короче».
«Вот я по-нашенски, я по-совести, я по-людски. Что тебе надо-то, добрый человек?»
«Совет и помощь». Дед посерьезнел и оттопырил пальцем хрящеватое розовое ухо. Я быстро, без лишней детализации, рассказал ему обо всех своих бедах и попросил решающего аргумента в борьбе со змеем Горынычем. Ну, типа, не может ли он как-нибудь такое пожелать по щучьему велению, чтобы у этого фон Дракхена весь его двор медным тазом накрылся, но пленники не пострадали?
«Трудную службу ты мне задал, добрый Володец участковый».
«А в чем проблема-то? Вы же тот самый Емеля, кто поймал ведром щуку и отпустил ее к малым щурятам в обмен на волшебное слово, исполняющее все ваши желания».
«Так-то оно так», –
взгрустнул старичок, садясь прямо на землю у плетня.
«Да только щука ян-то, сука, оказалась. Воспитывать меня решила, волшебный дар дала, а только затем, чтобы я понял, что своей головой думать надо и своими руками счастье строить».
«Минуточку, вы же там вроде по сюжету...» Я попытался вспомнить все версии популярной русской сказки. «Вы же, получается, царскую дочь в жены, поселились во дворце, стали раскрасавцем и даже попросили себе ума-разума, нет?»
«Эх, молодежь!»
Старый Емельян пустил скупую слезу. В общем, если не вдаваться в подробности, ум и не принес ему счастья. Он мигом понял, каких средств требует содержание дворца, поставленного, по сути, на чужой территории. Также осознал всю аморальность своего поведения, прекратил все братоубийственные войны, отказался вести политические игры и снял требование любви с царевны. Она тут же сбежала к другому. Вернуть ее удалось, а вот заставить любить себя только под воздействием щучьих чар. То есть на деле мужик быстро осознал, что сам собой представляет лентяя, дурака и полное ничтожество. Не любить, не уважать его не за что, а принимать таким, каков есть, никому не надо. Результат печален, но закономерен. Нищее одиночество.
«И знаешь, в чем главная беда?»
– заключил герой народных сказок, глядя на меня так, словно бы сообщал самую главную тайну мироздания.
«Я же ведь ни разу ничего для людей не сделал. Все только себе, себе. Печь себе, а избу развалил, а людей подавил, а соседский забор порушил, царскую дочку себе, дворец себе, ум разум себе, хоть одно доброе дело кому, так нет». Обрадовался чародейскому слову, свою волю выше всех поставил, а ежели кто против, так тех за шей.
«Нехорошо», — признался я.
«Нехорошо», — со вздохом поддержал он. «Так что словом щучьим я за тебя твоих друзей спасать не стану. И змей того казнить тоже не буду. Сам в своих бедах разбирайся, сам свои награды заслуживай».
«Понятно». Я встал, яростно матеря в мыслях этого старого философа-пацифиста. «Спасибо, пора, пойду».
«Погодь уже», раздалось за моей спиной. «Чё разобиделся-то, аж на из ушей пар валит, а по спине искры бегают, как по шерсти кошачьей? Куда пойдёшь-то?»
«На стеклянную гору».
Решишь, ты на нее влезешь.
Да сам знаю, вам-то чего?
А не ори на старых людей.
Старик Емельян наставительно покачал пальцем у меня перед носом.
Гора она скользкая, самому на нее нипочем не подняться. Но я тебе помогу. Забирай печь.
Как это?
Да так, садись, езжай. Она к вечеру топлена, до сих пор угли горячие. Печь – вещь древняя, великой силой наделенная. Ее в доме первый строят. От нее пляж, первый шаг в детстве делают. В ней еду готовят, да вместо бань парятся. Она и лечит, и усталость снимает, и до дом зовет. А ян-то еще и вездеходная.
Я не сразу въехал в то, что мне предлагалось. Неужели именно за этим меня сюда отправил Дед Мороз? Ни за волшебным оружием, ни за чародейным словом, ни за сильным союзником, а за обычной печью непонятно как-то. Между тем, воодушевленный собственной идеей старичок крепко схватил меня за рукав и потащил куда-то в бок, вдоль плетня. Там, посреди жалких остатков некогда шикарного яблоневого сада, стояла большущая русская печка, когда-то беленая, а сейчас грязная и неухоженная, с почерневшей трубой, закопченным зевом и шатающимися кирпичами. Но старик бросился к ней, обнимая, как любимую супругу.
«Вот она, моя красавица, спасительница моя, хранительница и кормилица! Никакого добра я не скопил, все богатства, как вода, сквозь пальцы утекли, только печка старая остался. Забирай ее, добрый молодец, выручай свою Любушку да друзей верных из плена вражьего. Небось, и меня когда-нибудь добрым словом помянешь».
Я обошел легендарное средство передвижения, сравнимое по известности, может быть, разве что с ковром, самолетом или летучим кораблем. Но если последнее мне довелось видеть в действии, то печь, как управляется,
голосом. Скажи громко: «Поверни печь направо, поверни печь налево» или «Иди печь прямо». Все так и исполнится.
Думаете, вверх на стенку тоже пойдет?
А то нет. Она ж печка сказочная, вездеходная.
На минуточку я представил себя сидящим на печи с морозильным посохом наперевес и улыбнулся. Не очень похоже на рыцаря на белом коне, прискакавшего спасать прекрасную принцессу из лап злобного дракона. Но у нас ведь и без того все наперекосяк. Все сказки в жизни перемешались, другим боком вылезли. И если исключительно одного классического сюжета держаться, то так с ума сойти недолго. А вы-то как без печки?
Я проживу,
щербато усмехнулся старик.
Да ты только как все дела закончишь, прикажи, ступай, мол, печь домой. Она сама своим ходом ко мне и доберется.
Но я разрывался между благодарностью и опасением, что Емеля просто замерзнет этой же ночью.
«Не боись меня!»
Совершенно правильно трактуя мои сомнения, подмигнул он.
«Я ж тут не ночую. Я вон у вдовицы Пантелеймоновны харчуюсь. Да с ней и теплее, чем на печи».
«Понимаю», — покраснел я. «Действительно, о чем речь? Дело-то молодое. Какие ваши годы?»
«Стало быть, снимешь с меня обвинение в этих ДТП твоих, язви их в душу мать?»
Я молча пожал ему руку. Старик облегченно вздохнул и помог мне влезть на печь. «Ну, поехали?» – осторожно попросил я. Ничего не произошло.
«А, забыл!»
– Емельян стукнул себя сухоньким кулачком по лбу.
«По щучьему веленью, по моему хотенью, служить ты печь новому хозяину верой и правдой, покуда он тебя домой не отправит».
В воздухе на миг вспыхнуло легкое сияние, волнообразная дрожь пронзила печку, она вздрогнула, как живое существо, покачнулась, похрустела кирпичиками и чуть склонила в мою сторону почерневшую трубу.
«Ну вот и ладушки, оладушки, теперь уже поехали!»
«Поехали!» – повторил я.
Печь безоговорочно подчинилась, взяв с места с плавностью хорошей иномарки. Я помахал старику Емеле и, заломив фуражку, направил транспорт на выезд из деревеньки, а там вдоль леса до той тропинки, где в глубине на опушке мной был оставлен дрыхнущий напарник. Посох Деда Мороза положил справа, чтобы был под рукой. Старая печь шла просто запредельно быстро, мягко, едва ли не самостоятельно выбирая наиболее оптимальный маршрут в объезд луж и кочек. Да если бы у нас в стране ее взяли за модель для всего отечественного автопрома, на всякие зарубежные мерседесы российский народ просто плевал бы с высокой колокольни. Снизу греет, в поясницу не поддувает, полный обзор на все четыре стороны и прям-таки нереальная сказочная проходимость. Мороз Иванович был тысячу раз прав, отправляя меня к старому Емеле. Теперь я эту стеклянную гору просто штурмом возьму, и никуда этот фон Драккин от меня не денется, гад ползучий. На повороте к лесу я было притормозил, но печь, оказывается, способна ехать в глухом бору узенькими тропинками не хуже избушки на курьих ножках. Та, если вдуматься, по площади еще больше, но ведь как-то умудрялась протискиваться меж деревьев. Емелина транспортное средство справлялось с этой задачей даже лучше. «Митя, подъем! Я вернулся!» Серый волк сонно поднял уши, развернул их как локаторы в мою сторону, убедился, что я это я, и только после этого уныло приоткрыл глаз.
«Чё ж вы так орёте-то, Никита Иванович? Мне, может, сон приятный снился, а вы тут и все мечтания вдребезги!»
«Подъём, младший сотрудник Лобов, нас ждут великие дела!»
«Драться надо, небось!»
«Надо, куда ж без этого. Будем производить задержание Змея Горыныча. Он наверняка окажет сопротивление, слово за слово, и без применения силы не обойтись!»
«А да не пойду. Мне со змеем драться не резон. На нитки распустит, да в клубки перемотает!»
«А я тебе пирожки привез».
«Да не это совсем другое дело».
Митя мигом вскочил на ноги и кинулся ко мне.
«За пирожки я вам любого звероящера пархатого на лоскутки порву. Пойдут гулять клочки по закоулочкам».
«Угощайся».
«А что так мало-то? Только два».
«Один тебе, один мне», — начал было загибать пальцы я, и оба пирожка исчезли в Митиной пасти до окончания моего предложения. Только после этого он соизволил обратить внимание на печь. Обошел ее по кругу, оглядел со всех сторон, обнюхал, царапнул когтем, даже лизнул разок. А потом примерился и поднял заднюю лапу.
«Не сметь!»
– заорал я, замахиваясь на обнаглевшего волчару посохом. Митяй догадливо шарахнулся в сторону, пометив какую-то одинокую березку. Но, слава богу, не чужое имущество, данное мне в безвозмездную аренду. Пока он, насупившись, смотрел на большую палку в моих руках, я как можно короче объяснил младшему сотруднику происхождение самоходной печки и принцип действия посоха Деда Мороза.
«Ух ты, а пальнуть дадите?»
«Митя, ты волк, у тебя лапы для прицельной стрельбы не предназначены».
«Вот так, как все самое интересное, так сирота вечно в пролете».
Попытался всплакнуть он, убедился, что давлением на жалость меня не возьмешь, и предложил уже по делу.
«А хоть на печке прокатиться можно? Или опять вы будете ехать, а я пешкодралом язык на плече позади вас пыль глотать?»
«Залезай», – широким жестом предложил я. Места хватало.
«Благодать!»
– едва не замурлыкал Митя, запрыгивая ко мне и грея волчье пузо, а еще теплые кирпичи.
«Никита Иванович, вы бы дровишек подбросили, а то угли прогорают. Самому же с комфортом ехать приятственней».
Разумно. Я слез с печи, поломал о колено 5-6 павших веток потолще, сунул их все в печки, сухая древесина занялась быстро. Подкинув еще на всякий случай, дорога все-таки длинная, я забрался к Мите, подвинул его с командирского места управления и скомандовал. «На стеклянную гору! Печка, вперед! Надеюсь, маршрут знаем». Печь пыхнула трубой, словно бы подтверждая заданный курс, и чухнула белым крейсером с места. Митяй радостно завыл, подняв морду к небу. По всему лесу тут же раздалось ответное волчье пение. Красиво, слажено, с переливами, но, знаете ли,
Надо побыстрее возвращать парня в человеческий облик, а то его уже, кажется, своим считать начинают. И самое опасное, что натура у него увлекающаяся, решит побегать с волками до зимы, а потом мы его в отделении вообще не дождемся. Хотя, быть может, так и зародились страшные сказки о милицейских оборотнях в погонах. Поездка на Емелиной печке оказалась даже более комфортной, чем на Сером Волке. В том плане, что развалиться можно было как угодно. Мест хватало, спину грело, и двигалась печь не в пример ровнее. Иногда мне казалось, что мы просто парим над землей. Не знаю, как там все было устроено, может, на воздушной подушке, может, на гусеничном ходу, но скорости мы давали едва ли не вдвое быстрее. Митяй, распахнув пасть и вывалив язык, счастливо пялился вдаль, а мелькающие пейзажи практически сливались в одно полуразмытое акварельное пятно. Насытый желудок меня разморило, я попробовал вздремнуть, но сон получился каким-то очень уж скомканным и бессмысленным. Вроде как бабка дает мне полотенце и чистое белье, отправляя в баню, я захожу, а там на полке Кощей. Черный обугленный практически скелет пытается отмыть свою лысую черепушку в отдельном тазике. Намыливает, трет, ополаскивает, вода уже бурая от копоти и сажи, а череп просто разваливается у него в руках, словно сделанный из речного ила. Поскольку лично я в снах не разбираюсь, то что бы это значило, даже предполагать не берусь. Печь плавно сбавила ход и остановилась. В мою щеку ткнулся холодный волчий нос, и остатки сна мгновенно разлетелись в стороны, как украинские девицы с Тверской при виде милицейского патруля.
«Приплыли, Никита Иванович!»
– почему-то предупредил меня Митя. Хотя, вроде как бы правильнее сказать «приехали». Однако, открыв глаза, «приплыли», – тупо повторил я. Печь остановилась, наверное, в 100 метрах от стеклянной горы, а вся дорога от подножья шагов эдак на 50-60 буквально шевелится от огромного количества змеенышей. Разные, от метра до 4, черные, коричневые, серые, пятнистые, полосатые, чешуйчатые, с шипастыми гребнями, уродливыми мордами и злющими глазами. Скрежеща зубами и шипя, змеиное войско словно бы только и ждало сигнала боевой трубы к атаке. Но самое трогательное, что за ним на каком-то балкончике стоял дьяк Филимон Митрофанович Груздев, разодетый на европейский манер. Только не немецкого покроя, как у того же Кнута Гамсуновича, а скорее даже испанского. По крайней мере, на мой взгляд, выглядел он настоящим конкистадором.
«Стопорись, Никитка участковый!»
Грозным, но по бабье тонким голоском начал петушиться дьяк, отпуская подзорную трубу.
«Пришла твоя смерть страшная, лютая, безвременная! Вот уже и отольются тебе мои слезы, все обиды горькие, побои нещадные, арест несправедливый, поклеп бесстыдный, вранье бессовестное, наезды беспонтовые, допросы бесстыжие!»
Я подождал, пока он окончательно не выдохнется, и только тогда позволил себе спросить. «Вам хоть платят за это?»
«Чё? А, не, это так, для души»,
— честно признался гражданин Груздев.
«Тут за ругань не прибавляют ни копеечки, а вот за службу платят. А чего ж не заплатить слуге верному за старание?»
«Ну и сколько ж вы получаете?»
«Да уж поболь твоего!»
«А точнее нельзя?»
«Жизнь».
Одними губами прошептал дьяк, но тут же опомнился и вновь повысил тон.
«Хозяин мой господин, великий царь змей фон Дракхен, через меня ничтожному новый приказ передает, чтобы всех его змеенышей прям сей же час накормить досыта!»
«Бизнес-ланч?»
«Не понял!»
«Неважно», – прокашлялся я, переглянулся с Митей и, четко разделяя слова, потребовал. «Передайте змею, что у него 10 минут на капитуляцию».
«Чегось?»
«Белый флаг, возвращение пленников и явка с повинной, и тогда я гарантирую ему смягчение приговора». Груздев поправил сползающий на нос кастрюлеобразный шлем, мазанул кружевным рукавом под носом и неуверенно сощурился, вздергивая редкую бороденку.
«Так и передать, чё ли?»
«Вот так и передайте».
«Хорошо, мне что, жалко, что ли?»
Он суетливо покивал и куда-то заторопился.
«Ты уж тут не скучай, сыскной воевода, змеёныши больно уж голодные!»
После чего он нырнул в дверь, и это послужило сигналом к массированной атаке. Серо-буро-малиновое море злобных тварей в едином порыве поползло, побежало и запрыгало в нашу сторону. Митяй яростно зарычал, скаля белоснежные клыки.
«Никита Иванович, пустите Христа ради, дайте уж душу отвести, так подраться охота, аж хвост судорожный винтом сводит».
5 минут назад, строго предупредил я. Серый волк счастливо завертелся на месте, а потом, распластавшись в длинном прыжке, обрушился на первые ряды противника. Собственно, назад на печь он приземлился еще быстрее.
«Мать их поганицу за ногу да на каторгу! Кусаются же! Больно-то как, а?»
Я усмехнулся. А если Змей Горыныч надеялся на легкую победу, то он круто ошибался в выборе армии. Да и нас не стоило так уж сильно недооценивать. «Думаете, раз вы самый сильный, то значит и самый умный?» Адресуясь куда-то к самым высоким башням Черного замка, тихо спросил я. «Печка, вперед!» «Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда на сбой пошлет товарищ Сталин!»
«А ян-то кто такой? Мить, не мешай!»
Емелина печь грозно пыхнула густым дымом из трубы и всей мощью пошла в бой. Первые ряды змеев просто смело, как вафельные стаканчики из-под мороженого. Так же легко и с таким же веселым хрустом. «Ура!» – кричали уже на 2 голоса, и едва ли не в обнимку, отплясывая мы, серый волк и добрый молодец-милиционер. А русская печь, просто застоявшийся богатырский конь, утюжила змеиное войско. Она шла напролом, крутилась на месте, сдавала задом, и злобные присмыкающиеся ничего не могли с ней поделать. Дети, братья, племянники и внуки, и кем бы они там еще ни приходились фон Дракхену, гибли десятками. Но змеи любят тепло, и горячая печь опасно манила их. Через несколько минут все было закончено. Несколько особо шустрых тварей, запрыгнувших к нам, Митяй просто сбивал вниз тяжелыми оплеухами. Лапы-то у него ого-го какие, а звериная ловкость добавляла ему дополнительных бонусов в ближнем бою. Один раз он даже перехватил 2-метрового гада буквально в считанных сантиметрах от моего горла, раскрутил за хвост и отправил в полет аж до Стеклянной горы. Не докинул, конечно, зато старался. Я тоже не оставался в долгу, орудуя посохом Деда Мороза, как простой дубиной. Его ледяную мощь следовало приберечь на потом, но физическая разрядка привела нервы в порядок. «Всем отбой! Мы справились, старушка!» Я похлопал печь по трубе, словно по броне проверенного БТРа.
«А что теперь? Кого еще бить будем?»
Радостно вертелся вокруг меня мой напарник, подпрыгивая козлом на всех 4 лапах.
«А можно Горыныч? Ну, пожалуйста, 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 можно?»
«Да легко. Сам только об этом и мечтаю. Я заломил фуражку на затылок, как пьяный курсант мореходного училища. Победа же!» Грудь дышала каким-то пьяным азартом, а голова была свободна от всех мыслей. Инстинкт самосохранения отключился в первую очередь. Я почувствовал себя легендарным Добрыней Никитичем, который, напучая реке, практически безоружным, набил морду тогдашнему Змею Горынычу, насыпав земли греческой то ли в колпак, то ли в носок. Правда, вроде бы у того змея было несколько голов, а у фон Дракхена, ну, если судить по человеческому облику, то, естественно, 1. А так, кто его знает, какой он на самом деле, когда принимает родное змеиное обличие? Свидетели утверждали, что 3-головый, но вполне может оказаться и о 4, и о 6, и о 8. Мутант же, если смотреть с научной точки зрения, то чего от него ожидать? Такой на все способен. «С другой стороны, чего ждать от нас, он теперь тоже не знает», – сам себе ответил я. «Рассчитывали справиться с тихим участковым, а вот получите, милицейский спецназ быстрого реагирования, да еще и на самоходной печи с новым оружием массового отморожения». Где-то на задворках сознания мелькнула трезвая мысль, что, пожалуй, первые отмороженные здесь именно мы. Посмотрев краем глаза на помятое, поврежденное и спешно расползающееся по кустам уцелевшее змеиное войско, я почувствовал жгучее желание сказать что-нибудь эдакое, патетическое, типа «Ребята, не Москваль за нами!» или «Своих не бросаем!» Но не определился с цитатой и передумал. Просто перехватил посох поудобнее, негромко попросив. «Печка, вперед!» Она пыхнула дымом и сажей, скрипнула всеми кирпичиками, словно бы пожала плечами, собираясь силой, и тяжело начала карабкаться по стеклянному склону вверх. Крутизна под 45 градусов. Не спрашивайте меня, как это возможно технически, но печь ползла. Мы держались, как могли. Я зажал посох в руке и обнял печную трубу, а Митька вцепился зубами в мой ремень и скреб когтями по нагретым кирпичам. Если бы сверху хоть кто-то догадался обороняться, облить нас горячей смолой, кидаться камешками, стрелять из пушек, материться в конце концов, мы могли бы стать самой легкой мишенью на свете. Воплощенная мечта любого косорукого снайпера. Но по невероятному стечению обстоятельств никто ни разу не попытался нас задержать. Может, Змей Горыныч был чем-то очень занят, а дьяк на оборону не подписывался? Этого я не знаю. Нас двоих занимали на тот момент совсем другие проблемы. Первая – как не упасть. И вторая – что с нами будет, если мы все-таки упадем? Высота-то уже довольно приличная. Третий-четвертый этаж. Лететь вниз по стеклянному склону больно. Он твердый и местами очень острый. Будем потом валяться внизу, на сосновых иголках, без медицинской помощи. А единственные, кто услышит твой крик о помощи, это будут волки или недобитые змееныши. Хотя назвать полутораметровую хищную черную тварь, бодро бегающую на четырех лапах с полной пастью острых зубов ласковым словом «змееныш», тоже, знаете ли, перебор. Фух, дружно выдохнули мы с Митей, когда печь вдруг свернула налево, вырулила на какую-то широкую горизонтальную площадку и встала у закрытых дверей. «Да, тут входов-выходов больше, чем дырок в швейцарском сыре», – признал я, с трудом освобождая свой ремень из Митиных зубов. На нервах у него крепко заклинило челюсти. «Пойдем-ка, напарник, пора тут кое-кому предъявить ордер на арест». Серый волк послушно толкнул чугунную дверь лапой и вопросительно обернулся ко мне. «Заперто надежно». Еще в школе нас учили, что от больших морозов чугун может просто лопаться. Демонстрирую. Я навел посох в середину двери, сжал, как учил Дед Мороз, и в мгновение ока та превратилась из черной в бледно-серую с морозными узорами. И лопнула. Глянув мне через плечо, констатировал Митя. А так? Я ткнул дверь посохом, и та рассыпалась на мелкие осколки, как резная хрустальная ваза. «Впечатляет?»
«Не то слово!» – завистливо замотал хвостом наш младший сотрудник. «Как мне бабуленька-ягуленька человеческий облик вернет, тогда хоть дадите стрельнуть, а?»
«Да», – пообещал я, поскольку планировалось это в самом необозримом будущем. По крайней мере, вряд ли раньше, чем мы вернемся в Лукошкино. Яга ж говорила, что у нее здесь волшебной силы нет, колдовать не может, а значит, и расколдовывать тоже. А то знаю я нашего Митю, ему только дай в руки оружие точечной заморозки, он такого наворотит, у чертей в аду хвосты к задницам примерзнут. «Тебе придется подождать нас здесь». Я похлопал печку, погладил ее по боку и поправил заслонку. «Думаю, мы ненадолго, пару часов, туда и обратно».
«Никита Иванович, это вы с кем сейчас разговаривали?»
Первым, сунувшись в дверной проем, хихикнул серый волк.
«Это же печь. Ее из кирпичей складывают, глиной мажут, известью красят. Она существо, как есть, неодушевленное».
«Сам ты», – вяло огрызнулся я и еще раз погладил Емелину печь. «Не слушай его, милая. Это он по глупости, не со зла». Серый волк покрутил лапу у виска, но в диспут не полез. «Видел, что у меня посох». Я последовал за ним, перешагнув через гору начинающих оттаивать чугунных осколков. Впереди ждал черный коридор. Ступени уводили куда-то вверх, в опасную неизвестность. Ни факелов, ни свечей, ни окон не было. Но в данном случае мы могли положиться на звериную способность Мити видеть в темноте и его неподражаемый волчий нос. Не сказать, чтобы он им так уж активно пользовался, но я просто знаю, что у волков тонкий нюх, и он порой заменяет все остальные органы восприятия мира. Значит, справимся. Однако через 5-10 минут я признал, что идти в полной темноте все-таки страшновато. «Мить, тебе все видно?»
«Так точно, Никита Иванович!»
«А ты еще принюхиваться не забывай, мало ли что».
«Да нюхаю я, нюхаю. Вот только аромат от пирожков из карманов ваших все иные запахи отбивает. Чего же вы их так мало взяли-то? Аль в пути поскупердяничали, да остальные 40 штук сами на пеньке съели?»
«Мить, не беси.
Стараюсь».
Некоторое время мы шли молча. Потом я обратил внимание, что к привычной уже духоте и спертому воздуху примешиваются какие-то новые запахи. Пахло фиалками. Или еще чем-то подобным. Цветочный аромат то ускользал, то появлялся, пока ступени не вывели нас к неплотно закрытым дверям. Оттуда пробивалась оранжевая полоска света, и слышались голоса. Первый я узнал сразу, второй чуть попозже. Попались.
«Что делать-то? Что делать-то теперь? Че будем? Спаси, сохрани, Матерь Божья, Царица Небесная, благословенная, член твоего оки. Тьфу! Ты, ежели милиция сюда ворвется, мы все в кандалах по этапу в Сибирь пойдем лес валить с белками из-за шишек цапаться, медведям в берлоге подушки набивать!»
«Да помолчите вы уже!»
«А с какого рожна-то? Я и в лукошке не отродясь не молчал, и здесь не буду! Позабыл меня твой господин, наш хозяин, мать его, за ногу да в варенье, фон Тракен!»
«Дракен!»
«Да ни одной мочалы, как ни жой, вкуснее не становится!»
Окончательно взвинтился перепуганный диак, меряя комнату шагами. Сидящая в углу у камина на расписной лавочке, отмытая после сования личиком в печь Василиса Премудрая, чистила ногти маленьким ножичком. В отличие от гражданина Груздева, вечного перебежчика, она все так же носила русское платье. За моей спиной, где-то на уровне подмышки, раздалось сдержанное рычание.
«Никита Иванович, а я не сказал вам, что ент-стерва пухлая на самом деле Змей Горынчина и первейшая шпионка будет?»
«Мить, я в курсе. Ты сам-то когда узнал?»
«Да уже услышал их разговор, когда по коридорам с высунутым языком бегал. Ух, сейчас я ее...»
«Нет».
«Дозвольте хотя бы?»
«Не дозволю».
«Ну, один раз?»
«Ни разу».
«Ну, хоть чуть-чуть за задницу ее тяпну и сразу назад».
«Младший сотрудник Лобов», — официальным тоном прошипел я. «Приказываю прекратить интимные фантазии, затаиться и слушать. Сейчас для нас самое главное узнать, где находятся пленницы и куда исчез фон Дракен».
«И что он так уж и исчез?»
— не поверил серый волк, но тон поубавил.
«Сидит, поди, у себя в тронном зале, коньяк жрет, да нас дожидается».
«Не похоже, будь он дома, мы бы так легко сюда не попали. Да и дьяк слишком нервничает». Нашего мятежного буревестника Лукошкинского разлива действительно не слабо колбасило. И значит, это могло только одно. Груздев лихорадочно ищет пути отступления. Разумеется, он 5000 раз подлец и приспособленец, но обладает редким даром держать нос по ветру, вовремя перебегая на нужную сторону. Вот и сейчас, когда раздраженная его паникерством толстая бесовка встала и вышла, дьяк Филькова, весь голос не скрываясь, орал ей вслед.
«А я, промежу прочим, законопослушный гражданин и есть, еще и верноподданный в придачу. Вот уже узнает царь-батюшка про шалости ваш, поймет, кто его в ловушку подлую приманил, кто-то тогда короткий разговор будет. Грох-то у нас на справедливый суд, ох, как крут! Записать бы не забыть. Прочту потом, найдешь, государь, уж больно складно получилось, а?»
«Руки вверх», — вежливо попросил я, входя в комнату. «Не шевелиться, у меня бешеный волк на боевом взводе. Замучаетесь уколы в пупок делать». Не знаю, чего именно из вышеперечисленного испугался тощий дьяк, но он, не оборачиваясь, подогнул колени и попытался уйти в обморок. «Митя, освежи задержанного».
Волк послушно облизал небритую физиономию Филимона Митрофановича, и тот резво пришел в себя, отплевываясь и вытираясь рукавами. «Гражданин Груздев, вы задержаны за государственную измену».
«Фигушки!» – ни капли не испугавшись, объявил дьяк. «Это не измена была, а втирание в доверие. Шпион я, во! То есть храбрый разведчик на задании в тылу врага!»
«Ну, врете же».
«А ты докажи!»
«Доказательств у меня была куча, воз и маленькая тележка. Но, в принципе, все они были косвенные и могли успешно трактоваться в обе стороны». «Ладно, пойдем другим путем. Вы готовы оказывать следствию содействие с целью искупления вины?»
«Да какой вины-то? Че ты мне делаешь, еж участковый?»
Начал было задираться думский прихвостень, но тут вмешался Митя. Один раз сомкнув страшные челюсти на ноге Филимона Митрофановича, тот тут же дал задний ход.
«Милиции родной завсегда помочь рад, за честь почту. Счасть какой, а сам сыскной воевод Никита Иванович с песиком своим пушистеньким возвернулись. Ну, теперь будя, будя, теперь всем врагам укорот, а? Храни, Господь, твою милицию».
Далее, не вдаваясь в протокольные подробности, могу лишь сообщить следующее. Змея Горыныча во дворце не было. Он, перекинувшись из облика человеческого в драконий, куда-то улетел по собственным преступным делам. Куда не сказал, когда ждать обратно, тоже. Царь Горох и его ненаглядная супруга Лидия Дельфина по-прежнему находились в плену, недалеко, в левом крыле. Их найти легко. А вот Ягу нет. После того, как наша бабуля храбро повозила бесовкой Василисой в печке, ее скрутили скелеты и заперли неизвестно где от греха подальше. Маняша, юная дочь кузнеца, якобы по уши втрескалась в доброго молодца фон Дракхена и только ждала батюшкина благословения на свадьбку. О судьбе моей Алены бывший думский писарь ничего не знал, но предполагал худшее.
«Комнатка ее нынь пустой стоит, либо сбежала, либо змей ее того и косточек не оставил».
«Как вы понимаете, меня подобная двойственность мало устраивала. Мне нужна была правда. Ведите нас».
«Куда? На Кудыкину гору к неописуемому забору!» –
рыкнул Митяй, за что тут же получил от дьяка Груздева подзатыльник.
«А те собачья морда, при людях вообще никто слов не давал. Цыц у меня, блохастый!»
Дальше, как вы понимаете, мне пришлось вытаскивать истошно вопящего Филимона Митрофановича из волчьей пасти. И помедли я хоть полминуточки, мой младший сотрудник точно бы его съел. Достало, допекло, последняя капля, соломинка, сломавшая горб верблюда. Дьяк такое умеет. Да чего там, именно в умении довести любого человека до белого коленя и есть его главный талант. Равных ему в этом подлом искусстве просто нет. Значит так, гражданин Груздев, поставив на ноги обслюнявленного и практически простившегося с жизнью дьяка, решительно заявил я. «Сию же минуту вы ведете нас по всем камерам и тюрьмам, где есть пленники, ясно?»
«Да я и сам собирался, угрожает тут я еще!»
«Митя, если этот нехороший человек захочет нас предать, кинуть, обмануть, нахамить или что-нибудь подобное, то официально разрешаю тебе откусить ему, ну, что бы ты хотел!» Дьяк Филька мгновенно принял позу футболиста в стенке при штрафном. Митяя передернул от таких перспектив, но он заставил себя плотоядно облизнуться. «Отлично. Надеюсь, мы все правильно поняли друг друга. А теперь вперед!» Бывший думский подголосок бросился к вторым дверям с такой верно подданической прытью, словно намеревался первым припасть к стопе гороха с поцелуями. Кстати, 100% уверен, что как только мы освободим царя, он так и сделает. Жулье бесстыжье. Что с него взять?
«А я государю нашему сразу так и сказал, Бог терпел и нам велел, соберись, дескать, поклонись злодею змеиному, да не взаправду, а так, военной хитрости ради!»
Не затыкаясь, трещал предатель в испанском платье, мельтеша впереди облегающими штанами с буфами.
Сюда, пожалуйте. Вот по этому коридору и до конца налево. Так про что речь-то? А, да-да-да. Вот я говорю, покорился, мол, а сам только и ждал милицию любимую с Никитой Ивановичем Драгоценным, да Митенькой Лобовым, да им Господь на двоих всяческого счастья и благополучия.
В так называемую тюрьму мы пришли довольно скоро. Благодаря службе в царских палатах наш ушлый проводник прекрасно ориентировался в любом дворцовом помещении. Благо, как я понял, в те дремучие времена, что восточные дворцы, что европейские замки, что русские терема строились, по большому счету, в едином стиле и направлении. Тюрьмы и камеры внизу, кухни и складские помещения на одном этаже, большие залы, гостиные, приемные и обеденные на другом, спальни слева, комнаты для прислуги справа, а высокие башни чаще всего отдавались под алхимические лаборатории или библиотеки. Дьяк прожил на службе у фон Дракхена совсем немного времени, но что где находится, выучил в первую очередь.
«А как же иначе-то? А иначе никак нельзя. Вдруг пошлют куда в заднем дворе калитку проверить, а я и не знаю, тут не леща. Не, в нашем деле знание первей всего. Вот у вас в отделении вроде бы и мимоходом был, а точно знаю, в какой комнате, в каком шкафу, на какой полке яга-экспертизница безакцизну водку держит, а?»
Дьяк изобразил легкий французский поклон и кивком головы указал мне на прочную дубовую дверь в стене. Я подмигнул Мите, типа подстрахую, если что, и осторожно отодвинул засов. Заглянув внутрь, я едва не отшатнулся. Это была пыточная, настоящая. В подземельях у Гороха тоже был свой штатный палач с кнутом и дыбой, выбивающий любые признательные показания. Причем на моей памяти никого он ни разу не порол, но должность была. Но вот то, что мы увидели здесь, напоминало скорее самые мрачные фильмы ужасов, где технически оснащенные маньяки измываются над несчастными пленниками, замучивая их до смерти. Все помещение было под завязку набито какими-то шипастыми бочками, свисающими цепями, скамейками в ремнях, стульями без сидушек, железными кроватями с иглами, шкафами, похожими на гроб, и прочей неопределенно пугающей мебелью.
«Че встал, сыскной воевод? Аль досель пычных не видел?»
Митя злобно зарычал на дьяка, и тот прекратил кудахтающее хихиканье.
«А, Никита Иванович, друг сердешный!» Глухо раздалось откуда-то сверху. «Заходи, гостем будешь. Хоть палат не мои, да и гостей здесь не жалуют».
Я бросился вперед, не выпуская из рук морозильного посоха, протолкнулся между стальных кресел, обошел стол с кучей ремней и выдвижных пил, даже разодрал рукав и выпирающий стальной шип на кожаном подобии хомута, и увидел царя. Зрелище было настолько, не знаю даже как сказать, я чуть ли не до крови закусил губу, чтобы не заржать прямо тут в полный голос. В дальнем углу, почти под потолком, на черной табуретке, прибитой к стене, сидел наш надеж-государь. Из всей одежды на нем были короткие кожаные штаны с лямками, как у мюнхенских пивоваров, кожаный ошейник с шипами, какие-то браслеты, а на голове обтягивающая кожаная маска с прорезями для глаз и рта. Торчащая из-под маски рыжая борода добавляла зрелищу то ли трагизма, то ли комизма. «Слов нет», — искренне признал я.
«Ты еще царицу не видел», — по самую шею заливаясь пунцовой краской, буркнул он. «А где она у нас?»
«Куттенабен, майн камерат, полицай».
Вежливо раздалась из деревянного шкафа в противоположном углу.
«Я есть вас видеть в щелках, в щель, в расщелина, в ферштейн земих!»
«Ферштейн, разумеется», — кивнул я, направляясь сначала к ней. «Женщин спасают в первую очередь, а на полуголого царя мне все равно было трудно смотреть без смеха. Надо привыкнуть, а то обидеться еще. Митя, прикрой дверь с обратной стороны и будь начеку. Ежели что, лай, ну, в смысле, дай знак».
«Понял, батюшка участковый».
«Из дьяка глаз не спускай».
«А что это вдруг? Мне ж я доверия в чем лишился? Да я на вас за таковые подозрения, знаете, кому жаловаться буду?»
Серый волк за штаны вытянул из пыточной разбушевавшегося скандалиста, перебежчика, функционера и конформиста. Мягко стукнула тяжелая дверь. Я прислонил посох к стене, прошел к шкафу и внимательно оглядел его со всех сторон. Ага, похоже, при простом открытии створок внутрь вползали два шпажных лезвия. Примитивная механика. Я отогнул два рычажка сбоку и убрал клинки. «Выходите, ваше царское величество!»
«Найн!»
– твердо отказалась Лидия Адольфина, не давая мне распахнуть дверцы шкафа.
«Не одета, государыня!» – проворчал Горох со своей табуретки. «Так что не лезь к ней, видишь, стесняется женщина. Меня лучше сними». «В каком-то смысле?» «Не понял. Просто вы сейчас так выглядите, новый имидж, в смысле жесткого...»
«Das ist fantastisch!»
Осторожно уточнила царица Лидия из шкафа. «О, я, натюрлих!» Громко подтвердил я, потому что именно кадры из запрещенных фильмов лучше всего сейчас обрисовывали облик нашего доброго государя.
«Казнить велю!»
Сопя носом, пообещал Горох. Я даже не стал уточнять меня, царицу или тех самых дасишей-фантастишей. То есть лучше не перегибать. Подтянув тяжелое кресло с удушающей испанской гороттой на спинке, положил на него сверху доску для фиксации мучимых вверх ногами и, осторожно балансируя на этом сооружении, сумел расстегнуть поясные ремни, удерживающие Гороха. Наш надежный государь едва не плюхнулся прямо на меня, но удержал равновесие и сумел спрыгнуть вниз, чудом ни обо что не оцарапавшись.
«Где змей поганый?»
Даже не сказав мне спасибо, начал царь обеими руками, стягивая кожаную маску.
«Точно неизвестно, но в замке его нет. Возможно, где-то на прогулке». «Ты ж милиция, наверняка знать должен».
«Угу, вы еще скажите, что это территория подчиненного мне участка», слегка обиделся я. «Между прочим, спасение заложников и пленников тоже не входит в обязанности участкового».
«А за что я тебе тогда деньги плачу?»
«Майн Гот!» – закричала царица и раскрыла шкаф. «Фи есть как два петуха с куриным боском! Может, фи здесь, прямо тут еще и подериться?»
«Что поделать?» – хором спросили мы с царем, выпучив глаза, поскольку Лидия Дольфина, как вы помните, была не совсем одета. То есть, если сказать, совсем не одета.
«Смотреть в глаза своей царице!»
«Можно я просто отвернусь?» «Да, конечно, разумеется». На автомате одобрил мою идею государь. «Лидушка, солнышко мое восхитительное, ну, ты бы прикрылась чем-нибудь, что ли?»
«И чем же мне прикажет прикрыться мой царь и супруг Корошек? Эта комната не есть гардероб, тут не совсем одежда».
«Ну, вот, маска есть». Не придумал ничего лучше, надежный государь.
«Я фоль».
Без размышлений повиновалась царица.
«Так есть лучше? Я не есть уже вся голая!»
«Никита Иванович», подталкивая меня в спину, горячо зашептал Горох. «Ты бы подождал за дверью, а тут такое дело наклевывается, короче».
«Нам бежать надо!» Не оборачиваясь, напомнил я. «Фон Дракин может заявиться в любую минуту. В замке еще остались его слуги. Он та же бесовка Василиса».
«И чего? Мне надо, тебя пойми. Такой расклад пропадает».
«А может быть, вы как-нибудь потом в свои ролевые садо-мазо поиграете? Вот сейчас, честное слово, совсем не вовремя». Мягкие женские пальцы, похлопав меня по плечу сзади, уверенно сняли с меня китель.
«Фи есть не против?»
«Вы что, ваше величество, в подмышках не жмет?»
«Фи есть шутник, кер и вашов»,
улыбнулась Лидия Дольфина, застегивая все пуговицы и протягивая мне снятую маску.
«Прошу вас сохранить этот предмет как сувенир. Надеюсь, вы не понять меня превратно, Корошек. Мы уходить отсюда!»
«Эх, Никита Иванович, еще друг называется!»
Пробормотал Горох, но послушно взял жену под локоток, и сладкая парочка направилась на выход. Я вздохнул, догнал их и отдал государыне еще и фуражку. Когда экипированная таким образом царица-лидушка в моем кителе на голое тело и фуражке на бекрень вышла из пыточной, серый волк и дьяк, не сговариваясь, рухнули в обморок. Государь удивленно подмигнул мне, типа «какова моя-то, а?» Я одобрительно поднял вверх большой палец. «Митя, подъем!» Мне удалось растормошить нашего младшего сотрудника, хлопая его по морде и дуя в нос. «Вставай, не позорь милицию, и на царицу не пялься, неприлично!» Он возвел глаза к потолку и распахнул пасть в улыбке, блаженно свесив красный язык на бок. Пришлось показать ему кулак и напомнить, что тут рядом, между прочим, еще и царь стоит. А горох у нас шутить не любит и на расправу порой бывает действительно крут.
«Че прикажете, батюшка сыскной воевода?»
«Веди всех к печке. Если до нее далеко, поищи запасной выход. Помнишь, как нас с тобой через трубу в лес выкидывало?»
«Помню, как не помнить, мне понравилось».
«В общем, попадете в лес, попробуй найти нашу избушку. Перекантуйтесь там. Мне надо отыскать Алену, Ягу и твою маняшу».
«Она не моя»,
– уверенно сдвинул брови серый волк.
«Ей вон Змей Горыныч говорит, понравился. Изменщица коварная».
«Между вами что-то было?»
«Это я так, из чисто мужского шовинизма».
«Ясно. Бабкино выражение. Она у нас много иностранных слов знает. Вроде бы старушка дремучая, а образованием любого европейского профессора за пояс заткнет». Гражданин Груздев под шумок тоже пришел в сознание, начав, как водится, с покаяний, молитв, целования стоп царственной четы и тихих, тухлых пробросов по поводу того, что без его помощи милиция бы, отродясь, ни с чем не справилась, а уж он, по сути, всей операцией и руководил. Мягко, ненавязчиво, из-под тишка, но он, дьяк Филимон Митрофанович Груздев, а не какой-то там участковый с взлохмаченной псиной. Мой младший сотрудник ничего такого не оспаривал, но все еще не мог отвести осоловелых глаз от нового костюмчика бывшей австрийской принцессы. Если хоть когда-то, хоть где-то, хоть как-то, хоть на ком-то обычная милицейская форма могла выглядеть сексуально, то вот это было именно оно. Момент истины. То, ради чего стоило жить и служить в органах. Увидеть такую царицу и умереть. Разумеется, у Мити и в мыслях не было чего-то там такого фривольного себе позволить, но в тот день государыня Лидия Адольфина приобрела себе самого верного, самого преданного, самого платонического обожателя из всех возможных паладинов. Теперь о них с горохом можно было не беспокоиться. Супруги под надежной охраной. Серый волк сделает все, чтобы в целости и сохранности доставить их в родное Лукошкино. Я улыбнулся про себя, тихо прошептал имя своей любимой и, забрав оставленный посох, наугад пошел бродить по пустым коридорам Змеиного замка. Страха не было. Понятно, что за любым поворотом может таиться опасность, что ожившие скелеты-стражники могут выскочить из-за любого угла, что какие-нибудь змееныши вполне могли спрятаться в темных переулках, а прилет-отлет Змея Горыныча не контролируется нашими авиадиспетчерами. То есть попросту о его возвращении никто не знает, а когда узнают, может быть поздно. Не говоря уже о том, что где-то тут бродит бесовка Василиса Премудрая, крепко сбитая, полненькая девица, получившая свое прозвище отнюдь не за красивые глаза и осиную талию. Судя по тому, что я собственными глазами видел ее вместе с дьяком, она либо вышла победительницей из драки с Бабой-Ягой, либо сумела вырваться. Скорее второе. Всем известно, как умеет драться глава нашего экспертного отдела, если ей оно очень надо. Итак, повторим. На сегодня у меня три цели. Алена, Яга и Маняша. Плюс одна побочная, но важная задачка. Не получить пулю или нож в спину от толстой бесовки, способной прятаться практически где угодно. «Что же мы упустили?» – бормотал я, пытаясь сложить все детали запутанной мозаики воедино. «Если кража девушек случайна, то зачем змею все эти игры с птицей, конем и второй бесовкой? Неужели не было бы проще, видя наше приближение, захватить избушку, так же как баню, вытряхнуть нас всех и съесть? Зачем придумывать такие сложные ходы, как превращение Мити в волка, дарование Еге молодости, перевод насквозь продажного дьяка в личные слуги и совершенно здорового царя в евнухи? У фон Дракхена глаз нет? Очень сомневаюсь. Мозги усохли? Возможно, но не до такой же степени. Впечатление такое, что ему кто-то настоятельно дает мудрые советы по поводу того, как еще можно повеселиться. Я шел по переходам весь в своих мыслях, но тем не менее бдительно оглядываясь по сторонам. Пару раз в коридорах и залах мелькали неясные тени, словно кто-то пытался обойти меня с флангов или ударить в тыл. Раза 3-4, не задумываясь, я пальнул из ледяного посоха. Попал. Из-за угла выполз недозамороженный змей, почти 1 метр длиной. На хвосте у него висела глыба льда, 50 кг, не меньше. Он кусал ее, шипел, плевался, но гнаться за мной с такой гирей уже не мог. «К вечеру растает», — успокоил я, пожелал всего наилучшего и продолжил ход своих размышлений. Но тогда кто это может быть? Кощей мертв, Бодров из Боярской думы, хоть и продажная скотина, но дурак и таких затей не придумает, австрийский шпион Бур? Этот может, тем более, что он у нас дважды огреб полной лопатой. Но если этот гад жив, нашел себе нового хозяина, сумел с его помощью избавиться от старого... то какая выгода Алексу Борру каждый раз оставлять меня в живых? Не может же он не понимать, как это опасно для того же Горыныча? Или он это как раз-таки прекрасно понимает и намерен сам править в замке фон Дракхена на Стеклянной горе? Кажется, ситуация начала проясняться. Появившееся звено связывало многие картинки пазла воедино. Алекс Бур отлично знал всех нас, включая мою Алену, и если играл на опережение, то никогда бы не допустил моего союза с Кощеем, даже временного. И вот теперь я брожу один в полупустом замке, в любой момент рискуя нарваться на пулю, нож или попасть в чьи-то зубы. Австрийский кукловод по-прежнему ставит фишки в непонятной мне игре.
«Никитушка!»
Слева от меня открылось небольшое оконце в серой двери.
«Живой! Ух ты ж, сокол наш участковый!»
Я кинулся навстречу Еге и отодвинул засов. Ее комнатка, камера, была вполне себе прилично обставлена. Даже, может быть, кое-где роскошно. Ковры, серебряная посуда, высокая кровать под красным балдахином. Обычно простых пленниц так не содержат.
«Заходи, сыскной воевода!»
Красавица-бабка обняла меня за шею и расцеловала в обе щеки.
«Стало быть, сумел-таки все приказы исполнить и живым возвернуться?»
«Гордюсь!
А мы тут с маняшею общаемся о своем, о девичьем».
Я не сразу увидел сидящую в углу на табуреточке дочь кузнеца. Руки ее были связаны за спиной, а во рту торчал кляпом синий платочек. «В смысле, это чего?»
«Да дура, девка!»
Охотно пояснила разговорчивая красотка с изящно красивым носом.
«Лезть во все дыры, куда они просят, вбиловишь себе в голову, что змей на ней жениться хочет, и будет она жить-поживать, да добра наживать».
«Дура!» — совершенно искренне согласился я. «Бабуль, нам надо уходить отсюда, пока фон Дракхен где-то летает. Дьяк на нашей стороне».
Опять переметнулся инцидент бородатый.
«Естественно. В общем, он с царем, царицей и Митей сейчас на пути к вашей избушке. Надо успеть вывести всех, а в лесу, я думаю, оторвемся».
«Верно мыслишь, Никитушка. Забирай поскорее овцу янту деревенскую, да и замка прочь волоки. А Аленушку твою, прости господи меня грешную, что думала о ней плохо, искать поздно. Ее стражи змеевы увели. Куды? Неведомо. Но хоть Майку Кузнецову спасешь».
«А вы?»
«А я?»
Бабка недоуменно посмотрела на меня и игриво сощурилась.
«А я цвет мой участковый. Замуж выхожу».
«За кого?» Наконец сумел выговорить я.
«Да за фон Дракхена же, глупая твоя голова. Энто для всех он змей поганый. А я его дракошей милым кликать буду. Мечтательно закатила глаза Баба-Яга, хлопая длинными ресницами и театрально прижимая руки к сердцу.
«Примерно минуту мы молча смотрели друг на друга».
«Вы шутите?» – наконец догадался я. «Ничего я не шучу», – вполне серьезно ответила красавица. «Забирай мелочь Янту надоедливую и идуй в родное отделение. Поревет, поревет, да и утешится. Он хоть с Митенькой Шуры-Мур замутит».
«А вы?»
«Я ж тебе сказала русским языком. Я замуж выхожу. Че тебе непонятного?»
«Все», – подумав, решил я.
Земля уходила из-под ног, и, образно выражаясь, так меня еще никогда не кидали через бедро с размаху спиной об каменную стену московского Кремля. Причем так, что на верхушке башен красные звезды закачались.
«Ой, что ж я делаю? Что ж творю-то? Аж самой страшно!»
На миг опомнилась глава нашего экспертного отдела, вовремя ловя меня под мышки.
«Ты присядь, присядь, Никитушка. Ничего такого-то не произошло, верно? Да и тебе самому без меня старой лучше будет, а?»
«Вы не старая».
«Это только телом, а душой да разумом. Ох, прошлые годы не размажешь, не сотрешь».
«Я против».
«Чего против участковой?»
«Против того, чтобы вы выходили замуж за Змей Горыныча», по-детски уперся я.
«Значит, как тебе по первой любви жениться, так заради бога. А как мне, одинокой женщине, свою жизнь устраивать, так и хрена лысого».
«Не выражайтесь».
«А чё это?» – удивилась Баба-Яга. 15 суток мне выпишешь».
«Просто вам не идет. Все-таки сотрудница милиции и глава экспертного отдела».
«А, это правильно. Вот сегодня же тебе заявление об уходе подам и выражаться буду, как только душа пожелает».
Удовлетворенно улыбнулась молоденькая бабка, упирая руки в бока.
«А чего? Я же не в общественном месте, да не при детях. Так имею право. А ли думаешь, я с ума сошла?»
Я дождался, пока она отвернется, и молча врезал бывшей своей домохозяйке ребром ладони в основание черепа. Чернокудрая красотка рухнула, как подкошенная, кривым красивым носиком в персидский ковер.
«Да, вы сошли с ума!» Несколько запоздало, но спокойно ответил я, связывая ей руки за спиной какой-то подходящей тряпкой.
Потом обернулся и направился к подпрыгивающей на табуретке маняше.
«Тьфу, я ж не вас!»
– затараторила Кузнецова дочь, как только я вытащил ее кляп.
«Ой, спасибо вам, правильно вы ее приложили, потому как Змей Горыныч меня одну любит. Меня! Я за него замуж пойду, а не Янта Яга разлучница. Ишь, чего удумала, на чужого жениха глаз положила, а? Да у нас в деревне за такие-то вещи все волосья повидернули. Ой!»
«Все ясно». Я вновь затолкал синий платочек в распахнутый ротик маняши. Это уже групповое помешательство. Что ж, будем лечить на месте. Холодный душ, обильное теплое питье, а если надо, красивые смирительные рубашки с длинными рукавами. Вопрос, конечно, как мне теперь этих двоих на своем горбу из замка вытаскивать. Понятно, что по одной, что не обеих сразу. Но все равно как? Дороги я не знаю, посох не брошу, оставить их тут даже в связанном виде – это начинай все сначала. Они сговорятся и выберутся, а мне еще и засаду устроят за то, что я их замуж не пускаю. Ну ладно, маняша девушка простая, вниманием не избалованная, ей голову задурить – плевое дело. Продолжал рассуждать я, маршируя по комнате от одной пленницы к другой. Но Ягата, эффектная женщина, умная, образованная, с огромным жизненным опытом. А вот так поддаться на дешевые чары фон Дракхена? Ладно бы она не знала, какой это гад. Так ведь вместе против него пошли. А она сама. Я замер, уставившись на дуло европейского мушкета, смотревшее на меня из дверного проема. Сам мушкет, как вы уже поняли, держала в полных ручках личная бесовка Змея Горыныча Василиса. Она дунула себе под нос, сдувая свесившуюся прядку волос, и холодно попросила:
«Руки вверх».
«И вам здравствуйте, Василиса, как вас там по-батюшке, Никодимовна? Устало выдохнул я. Не могли бы вы попозже зайти? У меня пока куча дел.
Верю. Ни капли не удивилась она. А в чем именно проблема?
Весеннее обострение.
Так ведь осень на дворе.
А этим двум белкам-невестам все равно.
Да опустите вы это дурацкое ружье. Хотели бы выстрелить, так давно бы уже пальнули. И то верно.
Василиса опустила тяжело стукнувший прикладом об пол мушкет и прислонила его к стене.
Опять нас кривая дорожка свела, Никита Иванович.
Может, сразу к делу?
К какому? Чуть покраснела она. Ты ж вроде женат еще, да и я не из тех, кого только пальчиком помани.
Вот тупая шишка прям Мишке в лоб. Чтобы не выругаться матом при трех девушках, сразу четко продекламировал я. Стишок. Помогает переключиться. А то нервы, стресс, нагрузка на сердце и все такое. Какого хренадера ростовского вы все тут только об этом и думаете?
Ну так ты ж сам намекнул и сразу к делу.
Нет, мать вашу милую проказницу, я имел в виду другое дело, не мое, а ваше. Что вы от меня хотите? Зачем вы сюда пришли? Почему вы не стреляли? Отвечать быстро и по существу.
Василиса премудрая попятилась под моим напором и опустила глаза. Ее нижняя губа выпятилась, как у обиженной первоклашки. Чего орать-то сразу? Я уже часа два за вами слежу. Как дьяк встретили, как читу царскую освободили, как их с волком Митей домой отправили. Не волнуйтесь, уже внизу они по трубе скатились. Пошли избушку искать.
Спасибо.
Пожалуйста.
Толстая царевна хлюпнула носиком.
Горыныч супругу вашу в небеса кататься повез. Слетают галопом по Европам, покажет ей там всякое, города заморские, диковинки чудесные. А уж как вернуться, так она ему сама на шею вешаться станет. Дело знакомое.
С вами он поступил точно так же? Василиса молча кивнула. Понятно.
6 лет назад меня из родного дома украл, жениться обещал, а сам бесовкой обернул да и бросил. Сожрать хотел, а потом передумал. Сказал, что покуда я в нем научный интерес вызываю и приказам не противлюсь, жить буду.
Это что еще за научный интерес? Почему-то зацепился я.
Кормит он меня,
шепотом призналась красная, как кетчуп, девушка и, плюхнувшись задом на пол, разревелась.
Таблетки пить заставляет. Хочешь, чтобы я еще толще стала? А я ж как тростиночка была, стройней вашей Алены, а он... А ему, говорит, к зиме жирной пищи прикопить надо. Теперь девица сразу жрать не станет, а раскормит, как меня, таблетками. Уж тогда не хочу толстеть.
Честно говоря, вот такого психологического разворота я никак не ожидал. Баба-яга еще не пришла в себя, а неугомонная маняша елозила на табуретке так, словно хотела выйти в туалет. Но по глазам было видно, что мечтает лишь об одном – задушить предательницу Василису. Ну и нас с бабкой, как свидетеля и конкурентку для кучи. 7 бед, 1 ответ. А мои мысли были заняты попыткой осознания того страшного факта, что моя нежно любимая жена находится сейчас в зарубежном круизе с самым мерзким змеем-людоедом на свете, чтобы он сдох в муках от жирной пищи и повышенного холестерина. Давно они улетели?
На зорьки.
Кивнула чуть подуспокоившаяся бесовка.
Когда вернутся? Не знаю. Да в любой момент заявятся.
Хорошо, злорадно оскалился я и поразбойничьи подмигнул. «Дорогая Василиса, могу ли я рассчитывать на ваши оскорбленные чувства обманутой женщины, строя свои личные планы холодной мести?» Гражданка премудрая деловито вытерла рукавом слезы и серьезно кивнула. «Как отапливается замок?»
«Печми огромными, что в подвалах стоят. В каждой такой печи дуб в 3 обхвата поместится. Отопить их змей никому не доверяет. Сам своей рукою каждые 3 дня бревна могучие в топку кидает.
И работ по хозяйству, и физическая форма поддерживается до зимней спячки», – сдержанно похвалил я. «Значит, сейчас у печей никого?»
«Ни одной живой души».
«Тогда вперед! Будем мстить гаду за скормленные вам таблетки для ожирения. прошу простить, для приближения к рубинсовскому типажу». Василиса, кажется, даже не улыбнулась. «Ну вот, а я всегда думал, что не умею делать комплименты дамам. Получается, что на самом-то деле ничего такого уж сложного здесь нет. Надо будет теперь еще и Митьку научить». Быстро перепроверив узлы на бабке и юной селянке, а также навязав пару новых покрепче для гарантии, мы быстрым шагом направились через два коридора и далее по винтовой лестнице вниз. Спускались довольно долго, и с каждым десятком ступеней жар все усиливался и усиливался. Откуда-то снизу раздавался рев пламени. Видимо, вышеуказанные печи были размером с челябинские домны. Становилось немного жутковато. К тому же, по большому счету, не было ни малейшей гарантии, что посох Деда Мороза способен их остудить. В идеале, конечно, было бы даже заморозить. Но когда мы вышли к печам, я сразу понял бессмысленность этой затеи. «Это не котельная, это какой-то сталеплавильный завод. У меня мгновенно взмокла спина, хотя китель я отдал царице. Здесь и в одной рубашке было легко свариться вкрутую. Толстая бесовка тоже дышала так, словно трактор «Беларусь» из чернозема вытаскивала. Перед нами лежал завал бревен или даже скорее грубо вырванных с корнем деревьев. За ними полыхали три печи, взяв каждый из которых я мог бы войти, не пригибая голову, сидя на плечах у Митьки. В двух пламени практически не было, только оранжевые угли и лютый жар. Третья печка в центре выглядела самой страшной. В ней бушевал такой огонь, что невольно хотелось спрятаться обратно за дверь.
«И зачем мы сюда приперлись?» Перекрикивая пламя, спросила царевна.
«Хочу убавить общую температуру в замке до уличной».
«Фон Дракхен такого не потерпит, он эти печи пуще глаз своего бережет».
«Тем более». Решительно сдвинув брови, я взялся за посох. «Выйдите-ка за дверь, но не закрывайте ее, поднимитесь ступенек на 10, а то мало ли, если рванет».
«Да с чего рванет-то?» Быстро заортачилась она, но, подумав, быстренько сменила взгляд на проблему. «Ай, верно, чё это я? Мне оно не так уж шибко интересно. Нет, я жить хочу. Я вас подальше подожду, Никита Иванович. Начинайте без меня».
Василиса быстренько пожала мне руку и бодро дернула по ступенькам вверх. Лестница не винтовая, но поворотов на ней хватает, так что переждет в уголке, заткнув уши. Ну а мы, имея в виду себя и, как мне казалось, законы физики, попробуем тут что-нибудь взорвать. Как там произносится последнее слово ученого? Кажется, это... Упс! Я сжал посох изо всех сил и отправил прямо в среднюю печь такую сосульку, что она более походила на средних размеров боевую ракету наших доблестных войск ПВО. Кусок белоснежного, чистейшего и твердого, как алмаз льда, скрылся в огненной стене. Мгновением позже... «Мама», понял я, «не упс». «Никакого хрена, ни... А что будет, если...» За секунду до взрыва мы все, оказывается, говорим «мама». Последний слог я произнес, вылетев вместе с неплотно прикрытой дверью в клубах горячего пара, затормозил по счастливому стечению обстоятельств, врезавшись во что-то мягкое.
«Не то чтобы я уж совсем против была...»
Простонала лежащая подо мной Василиса Премудрая.
«Но хотелось бы сперва хоть букетик ромашек, да пару красивых слов о любви».
«Извините», – пробормотал я, стараясь побыстрее встать на ноги. Задней мыслью отметил, что у толстых девушек тоже есть свои несомненные плюсы. Также мысленно дал себе пощечину за подобные вольности и помог спутнице подняться. Внизу слышался треск. Надеюсь, что ломались развороченные печи. Каменную лестницу неслабо трясло, поэтому уходить надо было в темпе.
Неужели удалось пламя сбить?
Не знаю, хотелось бы думать, что да. Откуда-то издалека донесся раздраженный рев доисторического чудовища.
Смей Горыныч возвернулся участковый.
Спасибо, я также подумал.
В замке много укромных мест есть, но надолго нигде не спрячешься, серьезно задумалась царевна Василиса. Далеко и в лесу не убежим. Фон Дракхен что днем, что ночью отлично видит, а уж как человечину чует.
Выведите меня к нему. Я попробую склонить его к миру и переговорам. Бесовка молча покрутила пальцем у виска. Получилось убедительно. Медь тоже не раз мне такое показывал в нарушение всяческой субординации, разумеется. Ох, как же сейчас мне не хватало всей нашей слаженной опергруппы. Вас змей не тронет, вы ему нужны, просто укажите мне направление и идите к нашим пленницам. И да, по пути откройте пару окон, пустите сюда свежий воздух. Поняла? Через пару часов я вернусь.
Убить обеих?
Да нет, да вы что?
А развязать и отпустить?
Тоже нет, они же на перегонки к Горынычу побегут.
И чего тогда?
Резонно пожала плечами бесовка. «Не знаю», – огрызнулся я, – «не решил еще. В общем, ждите меня 2 часа, и я по-любому за вами приду».
«Ой ли...»
«Без вариантов. Мне же еще Емелину печь с балкона забирать. Честная милицейская». Василиса Премудрая поджала губки и так важно покачала головой, словно 2 последних слова действительно имели эквивалент в чистом золоте и могли использоваться как вексель в банке. «Приятно, когда люди вот так безоговорочно тебе доверяют. Это окрыляет и дисциплинирует одновременно. Я же и понятия не имел, как, о чем и каким образом буду договариваться с грозным хозяином Черного замка. Но разве отсутствие четко проработанного плана хоть когда-нибудь было для нас препятствием? По-моему, ни разу». Бесовка с заметным уважением поклонилась мне в пояс, молча указала рукой налево, направо, снова налево и прямо. Надеюсь, разберусь. После чего, не оборачиваясь, ушла по какому-то боковому коридорчику. А вот так из недавних врагов получаются неожиданные союзники. Я поудобнее перехватил посох и тоже ускорил шаг, временами просто срываясь на бег. Почему? Потому что где-то рядом с разъяренным звероящером находилась моя жена, и плевал я на этом фоне на все возможные опасности. Рев фон Дракхена, явно пребывающего не в человеческом облике, становился все громче. У меня появились некоторые сомнения по поводу нашего поединка, то есть в книжках, на картинках вполне себе ясно изображалось, как русские богатыри верхом на верном коне отважно рубят 3-башенному змею все головы одним ударом. В теории это несложно, на практике